Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о том, как судили Евгения Ройзмана, и о судьбе города Бахмут. Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана осудили за дискредитацию российской армии. Так называемая дискредитация, по мнению следствия, заключалась в том, что в своих эфирах в Ютьюбе политик произносил такие фразы, как «война в Украине» и «вторжение на чужую территорию». В защиту Ройзмана выступили несколько известных личностей, в том числе Алла Пугачева. Текст письма Пугачевой широко разошелся в соцсетях.
Вам предстоит принять трудное решение не побояться оправдать Ройзмана Евгения Вадимовича и оставить его на свободе. Сегодняшний день наглядно показывает, каких людей надо поддерживать, чтобы не превратиться в серую бессловесную людскую массу, теряющую патриотические ориентиры. Будущее нашей Родины за такими людьми, как Ройзман, живущими интересами граждан не только своего региона, но и интересами граждан всей страны.
Многие восхищаются поступком певицы. Михаил Ходорковский.
Алла Борисовна остается редким разумным голосом среди известных людей ее величины.
Алексей Беляков.
Прожить жизнь огромную, бурную, разводиться, крутить романы, насмехаться над всеми, пить и скандалить, быть невыносимой и вздорной, быть недосягаемой и очень капризной, и на склоне лет прийти к вещам самым простым и живым, настоящим, и тем, что повлекут за собой еще брызги ненависти от морщинистых гномов во френче, она это знает. Могла бы тихо сидеть у теплого моря, но она не молчит.
В поддержку Ройзмана выступили также музыканты Андрей Макаревич и Юрий Шевчук, вдова бывшего президента Наина Ельцина и бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Это производит впечатление, говорит журналистка Даша Литвишко на канале РСВРТ с Антоном Рубиным.
И мне кажется, что все вот эти имена очень важные, такие кросс-культурные и кросс-групповые. Ведь Алла Пугачева, она важна как для тебя, так, вероятно, и для обвинителя, так, вероятно, и для судьи в суде Екатеринбурга. То есть это знаковая величина. И если ты вспомнишь, то последнее слово Евгения Ройзмана, оно состояло в основном, большая его часть, 90%, состояла из благодарности. Он методично зачитывал... не зачитывала, а говорил, между прочим, по памяти чистого сердца, благодарности людям, называя имена, фамилии, называя имена, фамилии Дмитрия Быкова, Аллы Пугачевой, Муратова того же самого и так далее, и так далее. И еще, знаете, меня не покидает мысль со вчерашнего дня, что если бы совершенно все эти люди вступались с таким рвением не только за уважаемого мной Евгения Ройзмана, но и, например, за Горинова, может быть, и у него срок бы был не такой большой.
Заступничество достойны не только политические активисты, а Евгений Ройзман, возможно, и вовсе его недостоин, считает блогер Геннадий Рож.
Не понимаю, тут Алла Борисовна Пугачева написала письмо в защиту Ройзмана. Когда тысячи российских и не только геев, ее поклонников, на которых Алла Борисовна зарабатывала десятилетиями, били и убивали, она молчала. А тут садиста, гомофоба, графомана и наркофоба с православием головного мозга оштрафовали на $3,500, и она написала целое письмо в его защиту. Не понимаю.
На самом деле здесь все понятно. У Ройзмана и Пугачевой много общего, говорит директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова на канале «Утро февраля».
Мы все в списках на арест, кроме двух человек. Ройзмана и Аллы Пугачевой. Вот это люди, это народ. Не какие-нибудь там умники или борцы, или носители какой-то идеи, какого-то светлого будущего России, не светлого будущего России. Они и есть народ. Пугачева и Ройзман. Они и есть народ, символ народа, все их знают, все их любят, и трактористы, и прокуроры, и артисты, и учителя, и депутаты. И они действительно пользуются народной любовью, потому что, ну вот, кто такая Алла Пугачева? Да это мы все, да, мы все женщины, да, вот мы все женщины, она наша, она от нас, кем бы мы ни были, она от нас. А кто такой Ройзман? Да, это парень с Урала, настоящий с Урала, из сердца, и он и есть сердце, всем помогает. Они поэтому так и объединились-то, в общем. Пугачева поддерживает Ройзмана, и все мы это видим. Поэтому посадить Ройзмана – это не посадить Навального, это другое. У Навального есть сторонники, есть противники, есть фан-клуб, есть клуб, который пишет, что Навальный, не знаю, там, кремлевский агент или что-нибудь еще какие-то гадости. А про Ройзмана невозможно. Вот там кто-то припоминает ему, ну, там былые очень давние времена с наркоклиникой, но, во-первых, уже давно по этому поводу за слово в карман не лезет, во-вторых, все это было так давно и ушло за другой совершенно повесткой, и сейчас ему это предъявлять, ну, как-то странно. Ну, народные герои, обычные, типичные народные герои.
Обвинение запросило для бывшего мэра Екатеринбурга штраф в размере 260 тысяч рублей, и суд этот штраф подтвердил. Многие пишут, что этот приговор выглядит необычно мягким. Сталин ГУЛАГ.
По нынешним временам назначение штрафа ни за что воспринимается как оправдательный приговор.
Наталья Радько.
А мог бы честно сказать, Ройзман хороший человек, его не за что сажать. Люди нас не поймут, но я прокурор и позориться обязан. Что-то придумаю.
С учетом популярности бывшего народного мэра, трудно было представить себе иной финал, говорит писатель Дмитрий Быков на канале Ходорковский Лайв.
Ройзмана трогать нельзя, потому что Ройзман – это целая институция. Это человек, который проблемы екатеринбуржцев всех решает, включая нерешаемые. Надо собрать несобираемую сумму на ребенка. Ну, невозможную. Он собирает. Надо устроить на работу человека, вышедшего из тюрьмы и никем абсолютно незащищаемого, никем не спасаемого. Надо – спасает. Надо найти квартиру для семьи беженцев. Находит. Ройзман решает все проблемы. И не потому, что у него какие-то гиперсвязи в правительстве или криминальные возможности. Это же все проблемы решаемые, на самом деле. Понимаете, все поправим, кроме смерти. Но в России некому это решать, потому что огромная чиновная армия, она тормозит решение любой проблемы, работая только на одну цель, чтобы жить стало хуже. А Ройзман – это институт, работающий на то, чтобы жить стало лучше. Он делает то, что могли бы делать все. Каждый имеет право быть Ройзманом. Но для этого надо прилагать силы и, кроме того, обладать таким определенным азартом. Да? Все говорят, нельзя, я сделаю. И он делает.
Многие комментаторы уверены, что власти побоялись сажать Ройзмана за решетку. Эльвира Вихарева.
Кто-то говорил, или я придумала, что Ройзман – это Антей, которого нельзя победить, не оторвав от его родной земли. А оторвать у них не получилось. Он от своего города, от его жителей получает силу, и против этой силы они пойти не решились.
Федор Крашенинников.
Торжество гуманизма по нынешним временам. Я так понимаю, под давлением местных элит Москва согласилась не обострять.
А может, за Ройзмана заступился кто-то, к кому в Кремле до сих пор прислушиваются, говорит бизнесмен Евгений Чичваркин на канале Ходорковский Лайв.
Я думаю, что, наверное, кто-то за него попросил из, может быть, старых друзей. А все-таки устои на Урале отличаются от столичных.
О том, кто именно это мог быть, рассуждает Бажена Рынска.
Вы, наверное, удивлены столь мягкому приговору в такие людоедские времена. Так вот, дело тут в поручительстве Наины Иосифовны. А стоят за этим Таня, Валя. Это не первый раз, когда им удается отбить человека. Пусть и Райт не удалось.
Так или иначе, власти наверняка осознали, что откусили слишком крупный кусок, которым можно и подавиться, пишет Кирилл Шулика.
На самом деле, инициаторы дела против Евгения Ройзмана должны были уже 100 раз пожалеть, что все затеяли. Я читаю, что написала Пугачева, и это важные слова, вполне системные. Не про Украину, не про то, что надо кого-то отдать под трибунал, осудить, заклеймить и прочее. Это совсем о другом. Вполне системное, если можно так сказать, обращение. Не общественного активиста, не иммигранта, а человека, который просто остается человеком, не скатываясь в демшизу. И именно это может сколыхнуть тот самый пласт, для которых обе стороны мейнстрима радикальны.
А может, Ройзман для чиновников просто остается своим, и они не хотят демонстрировать расколы в верхах, говорит Алексей Венедиктов на канале «Живой гость».
Мне впрямую говорили люди, с которыми я до решения оконтачил здесь, в Москве. Они говорили, ну ты разницу между Ройзманом и Карамурзой понимаешь? Я говорю, нет. Они говорят, ну как? Значит, этот вражина, закон Магнитского, английский подданный, враг. А Ройзман, ну... политический противник, мужик в России, уральский мэр третьего столицы, третьего города. В России был успешный, популярный. Я думаю, что это тоже повлияло, потому что мы знаем, что позиция Кремля, никаких там уличных волнений, никаких демонстраций, ничего вот это, да. И, конечно, если бы Ройзмана там закатали, вполне возможно, что нашлись бы в Екатеринбурге люди, особенно в Екатеринбурге. Сейчас нельзя повторять историю с Фургалом для Кремля. Сейчас мобилизация. Сейчас нельзя показывать, что в обществе раскол. Отщепенцы, да, а раскола нет. Может быть, это сыграло свою роль. Ну, если вот анализировать, что сыграло свою роль.
Еще один громкий приговор минувшей недели. Активист Михаил Кригер приговорил к 7 годам колонии за 2 антивоенных поста в Фейсбуке. Многие публикуют у себя на страницах последние слова Михаила. Цитату из него приводит оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
«Михаилу Кригеру свободу. Он сказал то, о чем многие думают. Я уверен, что наш диктатор также заслуживает такой казни, как и иные военные преступники, которых вешали по приговору, например, Нюрнбергского трибунала. Такой же лживый тиран, присвоивший себе ничем не ограниченную власть, такими же руками по локоть в крови».
Адвокат Кригера Михаил Бирюков в интервью каналу «Активатика» сказал, что намерен опротестовать приговор.
Несмотря на то, что мы говорили о полной невиновности Кригера, приговор, к сожалению, ожидаемо обвинительный, но необходимо учитывать, что прокурор просил 9 лет строгого режима, суд дал 7 лет общего режима и переквалифицировал действия, инкриминируемые Михаилу Кригеру, а именно разжигание социальной ненависти к социальной группе ФСБ. Вместо этой статьи появилась 280-я часть 2-я. Это призывы к экстремизму. Ну и, естественно, мы будем обжаловать, будем готовить апелляционную жалобу и будем бороться дальше, потому что мы считаем приговор необоснованным, обвинительным, незаконным, несправедливым, будем обжаловать его во всех инстанциях.
В клетке суда Кригер спел песню «Червона Калина». О том, к чему свелся антивоенный протест в России на сегодняшний день, с горечью пишет активист Алексей Сакирко.
«Когда Мишу вели в зал, все аплодировали, я вместе со всеми, но почему-то от этого грустно. Миша – звезда, эти аплодисменты – единственная разрешенная форма поддержки. Любая другая форма приводит к тому, что тебя выгоняют или вообще всех выгонят, поэтому слушатели сами же себя дисциплинируют. Именно от этого самоограничения мне грустно. Крестный путь Кригера только начинается, зло творится на наших глазах. Нам нельзя говорить, что Россия ведет агрессивную войну, но нам пока разрешено аплодировать нашим героям. Это наши маленькие шажочки в сторону правды. Спасибо Кригеру, что через него мы можем как-то слабенько противостоять нашему фашизму. Кригер на судебном заседании поет украинские песни, а мы аплодируем. У нас впереди длинный путь».
Пессимистично смотрит на вещи журналистка Кристина Астафурова.
Михаил Кригер, поющий из клетки в суде «Червону Калину», герой России, той России, которой нет, не было никогда и не будет.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.
Слушайте «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Суббота 20 мая Евгений Пригожин заявил, что его части взяли Бахмут.
20 мая 23 года, 20.05.2023, сегодня пополудня в 12 часов полностью был взят Бахмут. 224 дня длилась операция по взятию Бахмута. Бахмутская мясорубка началась 8 октября 22 года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя. С 25 числа мы будем выводить свои подразделения на отдых и переподготовку. Мы провоевали 427 дней с 19 марта прошлого года, тогда, когда родине стала нужна наша помощь.
Вскоре о взятии Бахмута написала и Минобороны России. В ночь субботы на воскресенье пресс-служба Путина сообщила, что он поздравил вагнеровцев и российских военных с освобождением Артемовска. Именно так старым советским названием предпочитают называть Бахмут в России. По словам украинских политиков и военных, бои в городе еще идут, но Z-патриоты уже ликуют. Маргарита Симоньян.
Артемовск наш. Спасибо всем причастным, родненькие.
Владислав Шурыгин.
Безусловно, 225-дневный штурм города-крепости Бахмут стал беспрецедентным примером героизма ЧВК «Вагнер» и блестящей демонстрацией того, как люди, далекие от военного дела, смогли создать сплоченной железной дисциплиной отлично обученный штурмовой корпус, который оттянул на себя резервы ВСУ, собранные для зимнего наступления, приковал их к Бахмуту и перемолол в страшной мясорубке, сделав слово «Бахмут» навсегда символом кровавого ужаса и поражения Украины, как когда-то Сталинград стал таким символом для гитлеровцев.
Сравнение Бахмута со Сталинградом перепостили многие российские телеграм-каналы. Но большинству блогеров значение этого так называемого «освобождения города» кажется сомнительным. С украинской стороны часто звучит, что город не сдавали только для того, чтобы вагнеровцы продолжали бросать на его штурм все новые силы, обреченные на разгром. Об этом говорит на своем канале Иван Яковина.
Для российского телевидения, для российских экспертов Бахмут стал, ну, чуть ли не битвой за Берлин или за Сталинград или Курская дуга, но это что-то такое, что они ни в коем случае не могут проиграть, могут только выиграть, только победить. Поэтому сейчас для того, чтобы остановить наступление украинской армии в Бахмут, россияне отправляют все новые и новые и новые резервы. Причем эти резервы они снимают с юга Запорожской области, с юга Донецкой области, с севера Луганской области. То есть из всех тех районов, где совсем недавно они собирались во всеоружие встретить украинскую армию. Да, но они понимают, что если они так и дальше там будут сидеть в своих окопах, то Украина прорвется, вырвется вперед в Бахмуте и вернет себе контроль над этим городом. Для России это абсолютно неприемлемо. Россия готова уложить хоть миллион людей, но лишь бы Бахмут ни в коем случае не вернулся под украинский контроль. Поэтому сейчас происходит такая интересная ситуация. Украинская армия наступает не сильно, не быстро. И для украинской армии нет задачи, как так сказать, поскорее захватить Бахмут. Нет, для украинской армии есть другая задача – уничтожить как можно больше российских войск в процессе. Да?
Масштаб этого завоевания совершенно не соответствует амбициям, которые заявляла российская пропаганда, иронизирует Андрей Десницкий.
Говорили, Берлин возьмут за 3 дня, Лондон за неделю и Вашингтон за 2, но решили, что лучше Бахмут за полгода. Что-то очень там есть нужное в этом Бахмуте, но поскольку оно еще и секретное, нам не говорят, что.
Бахмут стал образом всей этой бессмысленной войны, пишет кинопродюсер Александр Роднянский.
За 224 дня ценой немыслимых усилий и невероятных человеческих жертв российская армия сумела полностью уничтожить мирный украинский город с населением меньше 70 тысяч человек. Для сравнения, битва за стратегически важный Сталинград в 1942-43 годах продолжалась 220 дней. Российская пропаганда теперь громко говорит о взятии Бахмута как о невероятной победе, сравнивая ее с военными успехами во Второй мировой войне. Вот где, кстати, издевательство над своей историей. Сравнивать победы армии, защищавшей родину от агрессора, с разрушением мирных городов в ходе собственной агрессии – это и есть пресловутая фальсификация истории. Чем сражение за Бахмут не пронзительный образ всей этой войны? Бессмысленные и бесчисленные жертвы, принесенные российским режимом на алтарь фейковой и никому не нужной «победы» в кавычках. Победы, существующие исключительно на телевизионных экранах.
После многих месяцев боев город полностью разрушен. Об этом сказал и Владимир Зеленский в интервью западным журналистам. Цитата. «Там ничего нет, они все разрушили, там нет зданий. Это трагедия, но на сегодня Бахмут остался только в наших сердцах». Конец цитаты. Это придает дополнительное значение заявлению пропагандистов, пишет украинский блогер Алексей Копытько.
Интересно, как поменялась российская риторика. Наряду со словами «освобождение» все чаще звучат фразы типа «мы захватили», «обеспечили контроль» и так далее. Захватническая война в чистом виде. В сети полно визуальных материалов. Освобождение путем тотального уничтожения коробит даже Росграждан. Положили десятки тысяч людей. Ради чего? Защищать там некого, защищенные там жить не смогут, как ни пытается Кремль пропаганда раздуть постановки с дождавшимися Россию.
О том, что стратегического значения взятие Бахмута не имеет, говорил и сам Пригожин, напоминает политолог Илья Шаблинский на канале Игоря Нолгрэм.
Какое-то имеет значение, но судя по тому, что говорил Пригожин и все прочие, все буквально военные аналитики, никакого. Стратегического военного значения символически, да, имеет, потому что за этот небольшой городок населением, сколько там было, около
70 тысяч.
70 тысяч было население до войны.
В лучшие годы.
Да. Шли бои более полугода, и, собственно, вся битва за Донбасс для вооруженных сил России свелась к продвижению от Солидара до Артемовска. Вот вся битва за Донбасс к этому свелась.
До Бахмута.
До Бахмута, да. И сейчас, пожалуй, более интересная тема, какие сохраняются у Пригожина отношения с другими представителями Z-патриотического сообщества и с Министерством обороны. Но мы видим, что Путин, главный покровитель Пригожина, признал его успех, и это можно считать как бы вот главным и единственным успехом российской военной группировки за последние 4 месяца. Успех, который не ведет ни к каким стратегическим последствиям, потому что дали все тот же укрепрайон, и преодолеть расстояние до Краматорска и Славянска столь же сложно, как и раньше. Это имеет, да, я так понимаю, занятие вот этой территории имеет лично для Пригожина и для руководства Минобороны важное символическое значение. Ну вот этим и ограничимся сейчас.
Эти слова подтверждает и Игорь Гиркин.
Битва за Бахмут с нашей стороны имела всего два основания. Первое. РФ необходима была за зимне-весеннюю кампанию хоть какая-нибудь победа. Второе. Все силы и средства были брошены именно под Бахмут, чтобы, не дай бог, повар Пригожин не прогадил намечаемую ему в ближайшем будущем большую патриотическую политическую карьеру. Ради этого никаких потоков крови не жалко, ибо его бизнес – смерть, и бизнес идет хорошо.
По словам украинских политиков и военных, в Бахмуте еще остались бойцы ВСУ. Наверняка они вскоре покинут город, но только для того, чтобы потом окружить его снова, пишет Альфред Кох.
Пригожин прав, когда говорит, что он взял Бахмут. Это хорошо видно на картах, и спорить тут не о чем. Но правы и украинские военные, когда говорят, что они постепенно окружают город. И это тоже хорошо видно по картам. Сейчас они уже практически сгладили выступы к северу и югу от Бахмута, и если все будет идти как идет, то скоро действительно окружат Бахмут. Это косвенно подтверждает и сам Пригожин, который после победной реляции поспешил сообщить Граду и миру, что 25 мая ЧВК «Вагнер» уйдет из Бахмута и ее место займут регулярные части армии России. То есть он понимает, что у тех, кто будет стоять в Бахмуте в ближайшие несколько недель, есть серьезный риск оказаться в окружении, и он не хочет, чтобы это были его бойцы.
Вполне возможно, что российское министерство обороны может воспользоваться ситуацией не в пользу Пригожина, рассуждает военный эксперт Ян Матвеев на канале «Популярная политика».
Окончательное завершение битвы за Бахмут опасно для Пригожина. Его явно пытаются слить свои же, а он все такой же дерзкий. Вот только пока его вагнеровцы штурмовали город, он был необходим. А дальше уже не особо нужен. Думаю, поэтому и появляются вбросы вроде вот такого. На этой неделе кто-то рассказал журналистам Washington Post такую идею, будто Пригожин пытался договориться с главой украинской разведки Будановым о вот таких условиях. Он предоставляет Буданову данных о слабых местах на фронте российской армии, а ВСУ выводят войска из Бахмута. Ну, понятно, что все отрицают, ну и вообще слух такой мало похожий на правду. Но надо не забывать два момента. Во-первых, контакты у Пригожина с украинской стороной точно были, ведь они обменивали пленных, вагнеровцы и украинские войска. А во-вторых, правда все это или нет, будут оценивать не военные аналитики, а счастливый дедушка в Кремле. И есть не нулевая вероятность, что дедушка сочтет своего бывшего повара предателем. Тем более, что врагов у Пригожина в Кремле достаточно, они тоже что-нибудь обязательно нашепчут Путину.
В глазах патриотов Путин в истории с Бахмутом тоже выглядит не лучшим образом, пишет политолог Кирилл Рогов.
У Бахмутского сражения было еще одно неожиданное интересное последствие. Оно раскололо российскую партию войны на два лагеря, условно говоря, фанатов войны и военных бюрократов. Усилиями Пригожина, но не только его. Поддерживая Пригожина, обещавшего победно взять Бахмут с помощью армии уголовников, Путин имел в виду унизить армейское руководство Шойгу и Герасимова, не способное принести ему победу в Украине на блюдечке. Однако неспособность Пригожина взять Бахмут превратила эту изящную конструкцию публичного унижения в публичный конфликт. При этом с точки зрения фанатов войны, военных блогеров и их аудитории, сам Путин на фоне страстных и отчаянных эскапад Пригожина все более выглядел покровителем партии военного безволия, тем самым дедушкой.
Пока Кремль добывал Бахмут руками вагнеровцев, Украина копила силы для контрнаступления, говорит на своем канале Майкл Наки.
Мы помним примерно то же самое прошлым летом в Северодонецке, когда Украина обороняла этот город для того, чтобы выиграть время для подвоза западных хаймерсов и GMLRS-ов, которые впоследствии сыграли одну из важнейших ролей в украинском контрнаступлении, выкосив российские склады. И когда эти хаймерсы прибыли в Украину, тогда украинские войска отошли из Северодонецка и из Лисичанска сразу, понимая, что оборона этих городов потребует очень большое количество усилий. И затем провели несколько успешных контрнаступательных операций, в том числе в Харьковской области. Здесь ситуация похожая. Дело в том, что Украине нужно было дождаться того, чтобы большое количество западной техники приехало на ее территорию, были сформированы механизированные бригады, и именно они потом пошли в контрнаступление. В общем, Украина выигрывала время, и выиграла она его довольно много. Потому что если бы они отдали Бахмут раньше, тогда российская армия чувствовала бы себя вольготнее и могла бы тогда предпринимать попытки новых наступлений по новым направлениям, тем самым ограничивая возможности Украины для того, чтобы сосредоточиться на контрнаступательных действиях.
Пропагандистское сравнение Бахмута со Сталинградом, возможно, очень точное, но не в том смысле, который имели в виду пропагандисты, пишет Остап Кармоди.
В 1942-м немцы, как россияне сегодня, очень настойчиво, не считаясь ни с какими потерями, пытались захватить Сталинград. И, потратив несколько месяцев, к ноябрю фактически добились своего. Немецкая армия захватила 90% города и вышла к Волге. Даже чуть раньше, чем немецкие части достигли Волги, Гитлер произнес сталинградскую речь, в которой буквально заявил «Сталинград наш». Вы находитесь здесь. Через 11 дней после этой речи началось советское контрнаступление, в результате которого захватившую город немецкую группировку окружили и частично уничтожили, а частично взяли в плен. Это, а не взятие Сталинграда немцами, и было настоящим итогом Сталинградской битвы. И это еще впереди.
Тем временем Владимир Зеленский на саммите Большой Семерки заручился поддержкой мировых лидеров, отмечает журналистка Фарида Курбангалеева.
Цивилизованный мир готовится к прорыву в этой войне. Не зря Макрон назвал личное участие в саммите Зеленского переломным моментом. Во-первых, мировые лидеры договорились предоставить Украине истребители F-16. Во-вторых, на сторону Украины начинают склоняться страны, которые до этого занимали нейтральную позицию или вяло поддерживали Россию, Индия и государства арабского мира. Это происходит не случайно. Просто страны и люди любят поддерживать победителей. Так было и во время Второй мировой, когда все больше государств постепенно вступала в антигитлеровскую коалицию. То есть Зеленский принял участие в планетарной важности мероприятия, а Путин радуется, что взяли Бахмут. Это все, что нужно знать о месте России в современном мире.
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!